Мазаччо. Родился в 1401, умер около 1429. Творчество Мазаччо открывает XV век, который был веком наивысшего расцвета флорентийского искусства. Не будет преувеличением сказать, что наряду с архитектором Брунеллески и скульптором Донателло Мазаччо дал решающий импульс развитию ренессансного искусства. Флорентиец Томмазо, прозванный Мазаччо, показал своим совершенным произведением, что те, кто вдохновлялись не природой, учительницей учителей, трудились напрасно, писал Леонардо да Винчи. Мазаччо продолжил художественные искания Джотто. В умении распределять свет и тени, в создании четкой пространственной композиции, Мазаччо намного превосходит Джотто. Кроме того, он первым в живописи изображает обнаженное тело и придает человеку героические черты, возвеличивая человека в его мощи и красоте, пишет Любимов. Мазаччо, настоящее имя Томмазо ди Джованни ди Симоне Гвиди, родился 21 декабря 1401 года в местечке Сан-Джованни ди Вилларно, недалеко от Флоренции. Отец, молодой нотариус Джованни ди Моне Кассаи, умер, когда мальчику исполнилось 5 лет. Мать Мона Джакопа вскоре вторично вышла замуж за пожилого состоятельного аптекаря Томмазо. Его младший брат Джованни, ставший впоследствии также художником, жили с семьей в собственном доме, окруженном небольшим участком земли. Свое прозвище Мазаччо от итальянского «Мазила» он получил за беспечность и рассеянность. Совсем молодым Мазаччо переехал во Флоренцию, где учился в одной из мастерских. В цех врачей и аптекарей, к которому были приписаны также живописцы, он вступил 7 января 1422 года. Еще через 2 года его приняли в товарищество живописцев Святого Луки. Самое раннее из сохранившегося творческого наследия Мазаччо — картина, написанная около 1424 года для церкви Сант-Амброджо, «Мадонна с младенцем и со святой Анной». Уже здесь он смело ставит те проблемы — композиция, перспектива, моделировка и пропорции человеческого тела, над решением которых будут работать художники на протяжении всего 15-го столетия. 19 февраля 1426 года в Пизе Мазаччо приступил к созданию за невысокую оплату большого алтарного полиптиха для капеллы, принадлежавшей нотариусу Джулиано ди Колино дель и Скарси в церкви Пизанского монастыря Санта Мария дель Кармине. Его части ныне рассеяны по музеям и собраниям разных стран мира. Невиданной новизной отличалась эта сцена, передававшая реальное событие в знакомой всем части Флоренции с массой реальных персонажей, портреты которых были даны среди участников торжества. Характерно, что композиция вызвала не только удивление и восхищение современников, но и упреки в писании с натуры, то есть в слишком большом впечатлении реальности ею производимым. В ней не было украшенности, развлекательности, чуждых строгому стилю Мазаччо. Знамировская пишет: «На центральной доске полиптиха, находящейся в Лондонской национальной галерее, изображена Мадонна на троне. Стрельчатое обрамление срезает по бокам верхней части трона, создавая иллюзию открывающегося за аркой пространства, в глубину которого отступает золотой фон. Мадонна сидит тяжело и прочно. Сильного поворота фигуры вправо, выступающих вперед широко расставленных колен, рук, склоненной головы достаточно, чтобы почувствовать трехмерность фигуры и место, занимаемое ею в трехмерной среде. Также пространственно дан обнаженный младенец на ее колене. То, как трон срезает и частично прячет фигурки двух стоящих по бокам ангелов, и как выдвинуты двое других, сидящих на ступеньке, опять усиливает иллюзию глубины. Основным трудом всей жизни художника были росписи капеллы Бранкаччи. Во Флоренции на левом берегу Арно стоит старинная церковь Санта Мария дель Кармине. Здесь в 1424 году Мазолино начал роспись капеллы, расположенной в правой части трансепта. Затем работу продолжал Мазаччо, а после его смерти, много лет спустя, закончил Филиппино Липпи. К бесспорным шедеврам Мазаччо принадлежит «Чудо со статиром», «Изгнание из рая», а также «Святой Петр, исцеляющий больных своей тенью», и «Святой Петр и святой Иоанн, раздающие милостыню». Фрески из капеллы Бранкаччи, их будут изучать и на них учиться Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. «Изгнание из рая» можно считать одним из первых реалистических изображений обнаженного тела в искусстве XV века. В то время как другие живописцы по средневековой традиции изображали человеческие фигуры так, что ступни ног не ступали на землю и не сокращались, а стояли на цыпочках в Азаре, Мазаччо придал им устойчивость. Ноги и тела Адама и Евы не только анатомически правильны, но и движения их естественны, позы выразительны. Никогда прежде грехопадение прародителей рода человеческого не было показано столь волнующе и драматично. На фоне широкого обобщенно-трактованного пейзажа развертывается действие другой знаменитой фрески Мазаччо «Чудо со статиром». Три различных момента евангельской легенды объединены здесь в одной сцене. В центре большой ярко освещенной группы апостолов, широкоплечих, массивных фигур, простых и мужественных людей из народа стоит Христос в розовом хитоне и синем плаще. Спокойным и величественным жестом руки он умиротворяет спор, возникший между апостолом Петром и сборщиком городской подати, который изображен спиной к зрителю, в живой и естественной позе, отчего его диалог со святым Петром, разгневанным могучим старцем, приобретает жизненную убедительность. В глубине слева, у озера, изображен тот же апостол, по велению Христа, достающий из пасти пойманной рыбы статир, монетку. Вручение монеты сборщику изображено в первой части фрески. Готическая отвлеченность, свойственная многим итальянским мастерам конца XIV века, начала XV века, была, наконец, преодолена в этих композициях. В ряде других росписей той же капеллы Мазаччо изображает различные эпизоды из жизни апостола Петра, превращая евангельские легенды в живые выразительные повествования, вводя в них реальные человеческие типы и архитектуру своего времени. Белоусова. Есть кадастровое свидетельство от июля 1427 года. Из него можно узнать, что Мазаччо весьма скромно жил с матерью, снимая помещение в доме на Виа деи Серви. Он держал лишь часть мастерской, деля ее с другими художниками, имел много долгов. В 1428 году, не завершив роспись капеллы Бранкаччи, художник уезжает в Рим. Вероятно, его призвал Мазолино, которому понадобился помощник для выполнения больших заказов. Из Рима Мазаччо не вернулся. Внезапная смерть художника в столь молодом возрасте, ему было 28 лет, вызвала толки о том, что он был отравлен из зависти. Эту версию разделял и Вазари, но никаких доказательств ее нет, как нет точной даты смерти Мазаччо. Джованни Беллини родился около 1433-го, умер в 1516-м. Джованни Беллини, выдающийся живописец, принадлежащий к венецианской школе, один из основоположников Высокого Возрождения. В течение 50 лет, писал Бернсон в 1916 году, Джованни вел венецианскую живопись от победы к победе. Он застал ее в тот момент, когда она выходила из своей византийской оболочки, которой грозила окаменеть под воздействием педантически соблюдаемых канонов, и передал в руки Джорджоне и Тициана искусство, самое человечное из всех, какие знал западный мир после конца греко-римской культуры. Критик Лазарев назвал Джованни Беллини самым обаятельным венецианским живописцем XV века. Джованни Беллини был младшим сыном Якопо Беллини, известного художника. Большим художником стал его старший брат Джентилле. Точная дата его рождения неизвестна. Итальянский исследователь Мариолано Оливари считает, что это, скорее всего, 1432-1433 годы. Первым учителем Джованни, естественно, стал отец. Огромное влияние на него оказал знаменитый Андреа Мантенья, женившийся в 1453 году на сестре Беллини Николозии. Значение Андреа для творчества Джованни нельзя свести только к их личным взаимоотношениям, считает Оливари. Андреа явился для него связующей нитью с тосканским и флорентийским искусством. Первыми произведениями молодого художника стали изображения Мадонны с младенцем. В дальнейшем Беллини напишет множество Мадонн, очень простых, серьезных, не печальных и не улыбающихся, но всегда погруженных в ровную и важную задумчивость. Среди всех Мадонн, написанных Джованни до 1460 года, лучшей, без сомнения, является так называемая греческая Мадонна. По свидетельству фра Валерио Полидоро, в 1460 году Беллини совместно с отцом и братом Джентиле исполнил алтарный образ Гаттамелаты в соборе Сант-Антонио в Падуе. Эта картина, к сожалению, не сохранилась. В 60-е годы для церкви Санта-Мария-делла-Карита Джованни исполнил 4 больших триптиха. Они были вскоре установлены на 4 фамильных алтарях, воздвигнутых между 1460 и 1464 годами. К 70-м годам живописная манера Беллини меняется. Здесь уже нет линеарного и плоскостного понимания композиции, чисто символической трактовки цвета как светового знака божественной причастности. Цветовые соотношения вполне конкретны, хотя и не утратили своей символической наполненности. Объемы отличает упругая пластическая лепка, а духотворенностью и музыкальностью полны движения беллинивских персонажей. В ранний период его рисунок еще отличается жесткостью. С конца 1470-х годов, возможно, под впечатлением работ Антонелло да Мессина, посетившего Венецию, Джованни Беллини вводит в свои работы насыщенные светом и воздухом цветные тени. Образы Христа, Марии, Иоанна в его работах этого периода, «Мадонна со святыми» 1476, «Оплакивание Христа» 1480, исполнено одновременно поэтической одухотворенности и трагического величия Краснова. В искусстве Беллини намечаются черты перехода от раннего к высокому возрождению. Его алтарный образ «Мадонна со святыми» привлекает уравновешенной композицией, колористическим богатством, величественностью и ясной просветленностью характеров героев, погруженных в задумчивость. Художник тонко улавливает портретное сходство, особенно юношеских и старческих лиц, стремится к красочной нарядности. В конце века Беллини создает гениальную композицию «Озерная Мадонна» около 1500-го. По одной из версий, сюжет ее взят из французской поэмы XIV века «Паломничество души». Картина Беллини запечатлена каким-то единственным мгновением равновесия между жизнью и смертью, пишет Муратов. Отсюда ее чистота, ее невыразимо глубокий покой и религиозная важность. Как это бывает с образами наших снов, созданные художником образы не утратили зримой и яркой полноты. Воображение Беллини облекло их в краски и формы, напоминающие нам какие-то места, где воды были также зеркальны, облака также светлы и тонки, далекие горы также волшебны, и мрамор также бел и прозрачен. Все это было, все это видано, хочется сказать, при взгляде на картину Беллини, и мысль о Венеции неизменно овладевает душой, ибо Венеция сквозит из нее всюду. Венеция в разноцветных плитах террасы и в мраморе ограды и трона. Венеция в улыбке успокоенных вод, в этом прозрачном небе и в этом полете взгляда к линиям гор. Венеция в черном платке на плечах молодой и стройной женщины. Беллини принадлежит ряд ярких портретных произведений. «Маленький Вакх», «Обнаженная перед зеркалом», «Портрет фра Теодора да Урбино». Шедевр Беллини, «Портрет дожа Лоредана», 1501. Харрис пишет: «Одежда Леонардо написана с любовной тщательностью. Однако блеск шелка и изысканная вышивка приглушены суровым выражением худощавого лица». Беллини отказался от профильной позы, преобладавший в портретной живописи раннего Ренессанса. Он создал погрудное изображение, анфас, который напоминает скульптурный портретный бюст. Венеция, как обычно, отставала от флорентийской моды, которая в то время уже ввела портреты, показывающие половину человеческой фигуры, включая руки. Примером тому может служить созданная почти в этот же период Монна Лиза. Такое решение придает портрету спокойную расслабленность и лишает его излишней официальности, что, конечно, вряд ли было бы уместно в портрете Дожа, позднем шедевре Беллини. Наглухо застегнутая одежда подчеркивает железную самодисциплину этого человека, облеченного властью. Беллини и замечательный мастер пейзажа, оказавший решающее воздействие на венецианских пейзажистов последующего поколения. Лонги писал о пейзажах Беллини. «Покой, объемлющий извечные человеческие чувства, радующее сердце красота, благоговейная религиозность, неизменная одухотворенность, полнота жизнеощущения и всеобщее умиротворение, в котором растворены и смягчены все переживания». Ярким образцом таланта Беллини, пейзажиста, является картина «Мадонна на лугу» около 1505-го. Эта картина является своего рода сводом канонов живописи Беллини и вершиной поразительного единства поэзии и метафорического языка религиозных значений, которого Джованни достиг благодаря широте культуры и эмоциональному богатству своей личности, считает Оливари. Последний период творчества Беллини открывается алтарной композицией «Мадонна с младенцем на троне» святыми Петром, Екатериной, Лючией и Иеронимом из церкви Сан-Дзаккария в Венеции, датированной 1505 годом. Она создана совместно с братом Джентилле. Хотя Беллини уже было около 75 лет, но он сохранил не только работоспособность, но и способность к творческому обновлению. Знаменитый художник Альбрехт Дюрер, посетивший в то время Венецию, писал: «Джованни Беллини очень хвалил меня в присутствии многих господ. Ему хотелось иметь что-нибудь из моих работ, и он сам приходил ко мне и просил, чтобы я ему что-нибудь сделал. Он же хорошо мне заплатит. Все говорят мне, какой это достойный человек, и я тоже к нему расположен. Он очень стар, но все еще лучший в живописи». Лучшие произведения последних лет Беллини — «Пиршество богов» 1514. Секретарь герцога Десте заплатил художнику 85 золотых дукатов за эту картину. Вазари назвал ее одним из прекраснейших произведений, когда-либо исполненных Джан Беллино. В 1515 году Джованни Беллини подписал и датировал портрет «Фра Теодоро да Урбино». Это было последнее завершенное произведение мастера. 29 ноября 1516 года Марин Санудо записал в своих дневниках: «Сегодня утром стало известно, что скончался Дзуан Беллин, замечательный живописец, прославленный во всем мире, и хотя он был очень стар, писал еще превосходно». Сандро Боттичелли, 1445-1510. Нет живописи более поэтичной, чем живопись Сандро Боттичелли. Художник получил признание благодаря тонкости и выразительности своего стиля. Яркой индивидуальной манере художника присуща музыкальность легких трепетных линий, прозрачных холодных изысканных красок, одушевленность ландшафта, прихотливая игра линейных ритмов. Он всегда стремился влить душу в новые живописные формы. Алессандро ди Мириано ди Филиппени родился в 1445 году в семье Мариано и Смеральды Филиппени. Подобно многим жителям этого района, его отец был дубильщиком. В 1458 году Мариано Филиппени указал, что у него четыре сына – Джованни, Антонио, Симоне и 13-й Сандро, и добавил, что Сандро учится читать, мальчик он болезненный. Свое имя, прозвище Боттичелли, бочонок, Алессандро получил от старшего брата. Отец вскоре заметил его склонность к живописи и отдал в 1464 году Алессандро в обучение в мастерскую к известному в городе художнику Фра Филиппе Липпи. Он покинул ее в 1467 году. Вероятно, уже в 1469 году Боттичелли можно считать самостоятельным художником, поскольку в кадастре того же года Мариано заявил, что сын его работает дома. Ко времени смерти отца Филиппини владели значительным имуществом. Он умер в октябре 1469 года, а уже в следующем году Сандро открыл собственную мастерскую. Летом 1470 года Боттичелли пишет для торгового суда картину с изображением аллегории силы. Она принесла молодому художнику известность в городе. К тому же времени относится святое собеседование, где еще просматривается влияние Липпи и Вероккио. В 1472 году Сандро поступает в гильдию Святого Луки. Заказы Боттичелли получает главным образом во Флоренции. В 1474 году для старейшей церкви города Санта-Мария-Маджоре он создает одну из самых замечательных своих картин – «Святой Себастьян». В 1469 году власть во Флоренции перешла к внуку Козимо Старого, Лоренцо Медичи, прозванному «Великолепным». Его двор становится центром флорентийской культуры. Лоренцо – друг художников и поэтов, сам утонченный поэт и мыслитель, становится покровителем и заказчиком Боттичелли. Художник много пишет по заказам Лоренцо Медичи и его родственников. В 1475 году он расписывает по случаю турнира знамя для Джулиано Медичи. А однажды он даже запечатлел своих заказчиков в виде волхвов на картине «Поклонение волхвов». 1475-1478. Здесь же можно найти первый автопортрет художника. Около 1477-1478 годов Боттичелли пишет для виллы в Кастелло, принадлежавшей двоюродным братьям Лоренцо Великолепного, Лоренцо и Джованни ди Пьерфранческо Медичи, одну из самых своих известных картин «Весна». Долгополов не скрывает своего восторга от этого произведения. Всмотритесь пристальнее в лицо весны. Вас поразит русалочья лукавость, почти холодность прозрачного взора юной богини. Волшебной приветливости весны, очарование природы, каждый год восстающий из мрака и хлады зимы навстречу горячему солнцу. Что-то призывно влекущее скрыто в гордой открытости этой белокурой девушки, усыпанной цветами. Но берегитесь, весна — пора опасная. Глядя на свободно идущую высокую стройную красавицу, невольно ощущаешь, что странное и неожиданное чувство, которое возникает в жаркий майский полдень, когда внезапно вас настигает порыв холодного ветра, пахнущего сырой землей и талым снегом. Испытующе смотрит на нас Флора. Она одна обращена к зрителю. Все происходящее на картине — лишь ее окружение. И хотя в середине стоит Венера, это лишь дань регламенту, истинный центр композиции — весна. Боттичелли создал чарующий, будто случайно увиденный момент из жизни природы, когда его освещенные на картине фигуры походят на цветущий сад, когда деревья, повинуясь дуновению ветра, чуть-чуть шевелят ветвями, как бы кружась в неуловимом танце. Несмотря на абсолютную условность сюжета, пространство, перспективы весны, все же в ее основе лежит живое ощущение бытия. Начинается наиболее плодотворный период в творчестве Боттичелли. Судя по количеству его учеников и помощников, зарегистрированных в кадастре, в 1480 году мастерская Боттичелли пользовалась широким признанием. В этом году он написал святого Августина в церкви Оньесанти для Веспуччи, одной из самых знаменитых семей города, близкой Медичи. С 1481 года Боттичелли работал в Риме. Для Сикстинской капеллы он пишет три фрески: сцены жизни Моисея, исцеление прокаженного, наказание Корея, Дафана и Аверона. В 1482 году художник вернулся во Флоренцию и больше не покидал ее. В том же 1483 году Лоренцо Великолепный заказал Боттичелли, среди других известных живописцев, выполнить цикл настенных росписей на своей вилле в Спедалетто около Вольтерры. В 1483-1484 годах Боттичелли создает свою знаменитую картину «Рождение Венеры». По зыбкой поверхности моря скользит раковина с золотоволосой богиней. Дуновением ветров раковину несет к берегу, где Венеру ожидает нимфа. Образ Венеры — один из наиболее пленительных женских образов, созданных Боттичелли, одухотворенное лицо с мечтательно устремленными вдаль глазами удлиненных пропорций, фигура воплощения женственности, чувственной грации, красоты. Персианова. Среди многочисленных изображений Мадонн знаменита Мадонна во славе, известная под названием «Магнификат». Группа ангелов окружает Богоматерь с младенцем, два из них возлагают корону на голову Марии. Группа мастерски вписана в круг, так называемое рондо, в форме которого вторят плавные изгибы фигур. В это же время художник пишет множество портретов, которые представляют собой точные характеристики моделей Джулиано Медичи, Микеле Марулло, Лоренцо Лоренцано и других. В 90-е годы Флоренция переживает политические и социальные потрясения, изгнание Медичи, кратковременное правление Савонаролы с его обличительными религиозно-мистическими проповедями, направленными против папского престижа и богатого флорентийского патрициата. Раздираемая противоречиями душа Боттичелли, чувствовавшая красоту мира, открытого Ренессансом, но боявшаяся ее греховности, не выдержала. В его искусстве начинают звучать мистические ноты, появляются нервозность и драматизм. Уже в картине «Благовещение» 1489-1490 художник вносит в сцену обычно столь идиллическую, непривычную смятенность, отмечает Данилова. Ангел врывается в комнату и стремительно падает на колени, и за его спиной, как струи воздуха, рассекаемого при полете, вздымаются его прозрачные, как стекло, едва видимые одежды. Его правая рука с большой кистью и длинными нервными пальцами протянута к Марии, и Мария, словно слепая, словно в забытии, протягивает навстречу ему руку. Кажется, будто внутренние токи, невидимые, но ясно ощутимые, струятся от его руки к руке Марии и заставляют трепетать и изгибаться все ее тело. В картине «Венчание Богоматери» 1490-й в лицах ангелов видна суровая, напряженная одержимость, а в стремительности их поз и жестов почти вакхическая самозабвенность. После смерти покровителя мастера Лоренцо Медичи 1492 и казни Савонаролы 1498 характер его окончательно изменился. Художник отказался не только от трактовки гуманистических тем, но и от свойственного ему ранее пластического языка. Его последние картины отличаются аскетичностью и лаконизмом цветового решения. Произведения его проникнуты пессимизмом и безнадежностью. Одна из известных картин этого времени – «Покинутая» 1495-1500 изображает плачущую женщину, сидящую на ступенях у каменной стены с наглухо закрытыми воротами. Нарастающая религиозная экзальтация достигает трагических вершин в его двух монументальных «Оплакиваниях Христа», пишет Белоусова, где образы близких Христа, окружающих его бездыханное тело, полны душераздирающей скорби. И вместе с этим как бы мужает сама живописная манера Боттичелли. Вместо хрупкой бестелесности — четкие, обобщенные объемы, вместо изысканных сочетаний блеклых тонов — мощные красочные созвучия, где в контрасте с темными, суровыми тонами особенно патетически звучат яркие пятна киноварного и карминно-красного цвета. В 1495 году художник выполнил последние из работ для Медичи, написав на вилле в Треббио несколько произведений для боковой ветви этой семьи. В 1498 году семья Боттичелли, как показывает запись в кадастре, владела немалым имуществом, имела дом в квартале Санта-Мария-Новелла и, кроме того, получала доход с виллы Бельсгуардо, расположенной вне города, за воротами Сан-Фридиано. После 1500 года художник редко брал кисть в руки. Единственное подписанное его произведение начала XVI века — «Мистическое Рождество». Внимание мастера сосредоточено теперь на изображении чудесного видения, пространство же выполняет вспомогательную функцию. Эта новая тенденция в соотношении фигур и пространства характерна также для иллюстрации к божественной комедии Данте, выполненных пером в великолепном манускрипте. В 1502 году художник получил приглашение перейти на службу к Изабелле д'Este, герцогине Монтуанской. Однако, по неизвестным причинам, эта поездка не состоялась. Хотя он был уже пожилым человеком и оставил живопись, с его мнением продолжали считаться. В 1504 году вместе с Джулиано да Сангалло, Козимо Росселли, Леонардо да Винчи и Филиппино Липпи Боттичелли участвовал в комиссии, которая должна была выбрать место для установки Давида, только что изваянного молодым Микеланджело. Решение Филиппино Липпи было признано самым удачным, и мраморный гигант был помещен на цоколе перед Палаццо делла Синьория. В воспоминаниях современников Боттичелли предстает жизнерадостным и добрым человеком. Он держал двери своего дома открытыми и охотно принимал там своих друзей. Художник ни от кого не скрывал секретов своего мастерства, и у него отбоя не было от учеников. Даже его учитель Липпи привел к нему своего сына Филиппино. Боттичелли скончался 17 мая 1510 года и был погребен в семейной гробнице в церкви Оньесанти.